Рисунки на стенах были все так же безумны и занятны, но в них стала появляться сквозная тема — медиум, делающие странные пассы руками. Иногда от его пальцев отходили пронумерованные и подписанные по-немецки стрелки, иногда лучи света, иногда какие-то пузыри с заключенными в них людьми и предметами. Этот медиум был то мужчиной, то женщиной, его наряды менялись от камзола до мантии. Он направлял свои пассы то на зрительный зал, полный господ и дам в вечерних туалетах, то на штормовое море, то в звездное небо. И еще на серпантине стены несколько раз повторился этот египетский глаз, отчего-то напоминавший мне не о древних тайнах, а о боевой росписи жриц любви. Мы уже перестали считать этажи, когда лестница кончилась полутемным тупиком. Сверху был потолочный люк на петлях. В стене скобы лестницы. Поднявшись по ним, я постучал в люк и подождал, но ответа не было. Тогда я откинул его и решительно полез в ударивший сверху луч света. Я ожидал, что наверху будет маленькая комнатушка. Например, мастерская художника. Так казалось после всех этих рисунков на стенах. Ну или банальное узилище с рухнувшей крышей. В общем, что-нибудь романтическое. Но от невозможности того, что я увидел, у меня закружилась голова. Я оказался в просторном и светлом дворцовом зале. Его потолок блестел золотыми кессонами, а в окнах был виден парк со скульптурными фонтанами. Пол покрывала несимметричная мозаика из разноцветного камня. На стенах были пятна фресок, похожие на рисунки, мимо которых мы только что прошли. Они располагались так же хаотично, как в башне, и тоже напоминали разноцветные кляксы на штукатурке. Хаотичность эта была тщательно продуманной и радовала глаз, словно вокруг шел веселый разноцветный снег. Вместе с мозаичным полом фрески придавали залу удивительное очарование. Здесь хотелось кататься на коньках, пить грог и слушать рождественские хоралы. В углах зала стояли бронзовые фигуры четырех карточных королей с пентаклями, жезлами, кубками и мечами на щитах, как было принято во времена Максима Полупредателя. Такое по геральдике дозволялось лишь вместилищу высшей власти, и все это, конечно, никак не могло поместиться в комнатенке на вершине каменной башни. «Невероятно!» — прошептала Юка, беря меня за руку. «Спасибо, что навестили дядюшку!» — раздался хриплый голос у нас за спинами. Я обернулся и увидел стоящее в дверях кресло на колесиках. У него была высокая красная спинка, и оно походило на строгий и минималистичный походный трон. На троне сидел Никола III в пестром домашнем халате, расшитом человеческими и звериными рожицами. На его лице была черная маска, а на коленях лежал сложенный веер. «Идеальный парадный портрет», — подумал я, — «не хватает только мальчика и девочки с букетами ромашек». Впрочем, почему не хватает, это мы и есть. Юка склонилась в придворном поклоне, почти неприличном из-за ее лесных шортов, и я сделал то же самое. Судя по всему, простираться в подобном случае не следовало. Разгибаясь, я еще раз поглядел на фонтаны в окне и понял, что много раз видел их, и на картинах, и даже собственными глазами. Просто прежде они никогда не представали передо мной в таком ракурсе. Мы были в Михайловском замке. Некоторое время смотритель изучал меня и Юку сквозь прорези маски. Потом он сказал: «Извините за эту шутку с башней, но как иначе старику заманить молодежь в гости? Я слышал, Алекс, у тебя появилась подруга по имени Юка. Вижу, вижу. Она не дурна. Очень. Жаль, что я пропустил этот выпуск Оленьего парка». Кресло Никола III выехало из дверного прохода. Резиновые колесики на его ножках не были присоединены ни к какой механике. Ничего похожего на благодатный мотор внизу не имелось. Мягкие туфли смотрителя не касались пола. Его ноги стояли на подставке, но кресло каким-то образом двигалось, причем по довольно сложному маршруту. Смотритель подъехал к Юке и сказал: «Разденься». Юка недоверчиво посмотрела на него. «У меня есть диплом врача-целителя», — сказал Никола III. «Меня можно не стесняться». Юка еще раз поклонилась и сделала то, что ей было велено, спокойно и без суеты. «Я думаю, по-настоящему красивые женщины, раздеваясь, испытывают не стыд, а торжество. Они получают в этот момент награду за все свои диетические муки. Стыд — удел тех, кто вынужден скрывать под одеждой безобразие, Но красивые женщины, раздеваясь, все равно имитируют смущение и прикрываются ладонями, чтобы вдобавок к телу невзначай не обнажить перед клиентом еще и кусочек стыдливой, непорочной и бесконечно прекрасной души. К чести Юки, она обошлась почти без этого, ее лицо только стало строже. Смотритель сделал вокруг нее круг на своем кресле, останавливаясь, чтобы рассмотреть подробнее интересующие его детали. Он даже коснулся Юки пару раз. И в один момент его интерес сделался настолько нескромным, что Юка не удержалась и спросила: «А вы врач-целитель какой специальности, ваше безличество? Гинеколог?» Смотритель оглушенно захохотал. Вопрос Юки по-настоящему развеселил его. «Нет», — ответил он, отсмеявшись, — «гомеопат. Но мне нравится твоя непосредственность, детка. Может быть, у тебя есть и другие вопросы?» «Если ваше безличество прикажет», — сказала Юка. «Приказываю. Валяй». «Мне уже 20 лет», — сказала Юка. «А вы все еще глядите на меня с интересом. Возможно, я хорошо сохранилась». Смотритель отъехал от Юки назад и поднял на нее свою черную маску. «Что ты хочешь этим сказать?» «Говорят, ваше безличество, 20 лет для вас уже старушка. Правда ли это?» Смотритель долго молчал, и я подумал, что Юка перегнула палку, но ее лицо выражало неподдельный интерес, и никаких следов смущения на нем не было. Я попытался представить себя на месте смотрителя. Каково получить такой вопрос от голой красавицы? И не смог. «Не совсем так», — ответил, наконец, смотритель самым учтивым тоном. «Но почти. Я действительно предпочитаю... молодых особ. Но у меня есть уважительная причина, моя радость». «Не будет ли наглостью с моей стороны спросить, какая именно?» — осведомилась Юка. Я решил, что на этот раз она уже точно подписала себе приговор, но смотритель снова засмеялся. Нахальные вопросы Юки его развлекали. «Конечно, будет», — ответил он. «Но ты ведь знаешь, что оскорбления и унижения, а также прямые физические истязания, которым юные красавицы подвергают пожилых мужчин, есть лишь дополнение к культу мужской сексуальной гратификации. Вас ведь этому учат». Юка кивнула с легким, как мне показалось, усилием. «Тем не менее», — сказал смотритель, «если тебе интересно, я могу объяснить, в чем дело. Когда я был молод, духовные наставники предписывали мне воздержание. В молодости оно переносится мужчиной легко. Но когда мы начинаем стареть, возникают определенные проблемы физиологического свойства. Ты знаешь, дитя, что такое простата?» Юка снова кивнула. «Не сомневаюсь», — сказал смотритель. «Думаю, в Оленьем парке этому важнейшему органу посвящают не одну лекцию и не две. Возможно, вы даже проводили лабораторные работы. Но это было давно, и следует, вероятно, освежить вопрос в твоей памяти». Юка улыбнулась, но ничего не ответила. «Простата, мое дитя», — продолжал смотритель тоном доброго школьного учителя, — «с известного возраста уже не позволяет обходиться с собой легкомысленно. Она требует периодического упражнения, иначе у мужчины начинаются недомогания самого неприятного свойства. Обзавестись такой болезнью ничего не стоит, а вот вылечить ее трудно. Это как воспаление придатков, только хуже». Юка кивнула. «Поэтому современные врачи прописывают мужчинам регулярную, примерно раз в 3 дня, мастурбацию. Даже таким мужчинам, у которых с простатой все в порядке. Просто в качестве профилактики. Для этого у докторов есть известные медицинские основания, говорю как врач. Но это одна из тех областей, где светская мудрость приходит в острый конфликт с духовными учениями. Можешь ли ты представить себе смотрителя, запирающегося в ванной с дурными намерениями раз в 3 дня? «Могу, ваше безличество», — сладостно выдохнула Юка. Смотритель опять захохотал. «Ты можешь», — сказал он. «А вот другие — нет. Будут оскорблены не только люди, но и духи. Подобное поведение не согласуется с моим саном. Ни эстетически, ни протокольно, ни мистически. Поэтому я вынужден добиваться того же физиологического результата другими методами. Увы, мне приходится пользоваться женским телом. Не для усложнения чувств, отнюдь, а всего лишь для сохранения здоровья. столь важного для нашего мира», — договорила Юка и почтительно поклонилась. «Но почему это женское тело должно быть обязательно младше 20? Тоже по духовным причинам?» Я подумал, что теперь смотритель уж точно разозлится, но он опять засмеялся. Похоже, он получал от беседы с голой Юкой искреннее удовольствие. «Именно так, дитя, по духовным причинам», — сказал он. «Меня воспитывали иначе, чем твоего дружка. В молодости я долгое время проходил различного рода монашеские тренировки, в число которых входила медитация над безобразием женского тела. Меня учили мысленно расчленять самое совершенное внешнее существо на кожу, кости, органы и физиологические жидкости, кровь, желчь, мочу, гной, слюну, костный мозг и так далее. Я подолгу созерцал безобразие всех женских телесных частей по отдельности. Целью упражнения было победить чувственность, и в этом качестве оно оказалось очень полезным. Я стал испытывать к женскому телу глубокое и искреннее отвращение. И к мужскому, разумеется, тоже. Это помогало мне соблюдать предписанное наставниками воздержание. Догадываешься, куда я клоню? Пока нет, ваше безличество. Тогда еще одна подробность. В этой же медитации меня учили замечать в совсем молодом еще существе следы надвигающегося возрастного распада. И я вижу их даже в тебе, моя прелесть. Причем вполне ясно. На этот раз Юка не улыбнулась. Поэтому, продолжал смотритель, вызвать необходимую для опорожнения простаты физиологическую реакцию в моем организме может только чистая и юная особа, чья красота способна на короткое время оказаться сильнее фундаментального отвращения к блуду, воспитанного во мне духовными практиками. Обычно моим спутницам действительно меньше 20, но у меня, поверь, не бывает и подруг младше 18. Я следую законам, установленным для всех. И по этой же причине вы так часто меняете спутниц? Смотритель грустно вздохнул. Увы, да, сказал он. Проницательный дух трудно долгое время обманывать с помощью одного и того же миража. Декорации приходится постоянно обновлять. Это одно из моих проклятий. Именно поэтому аналитическая медитация над безобразием женского тела была исключена из учебной программы твоего дружка. Мне не хотелось, чтобы моего преемника постигла та же участь. Уже тогда этот старик в маске заботился о твоем счастье, моя нахальная, неблагодарная девочка. Кстати, ты можешь одеться. Спасибо. Юка еще раз поклонилась. Мне показалось, что смотрителю удалось, наконец, ее смутить. Для этого, меланхолично подумал я, следует попросить красавицу не раздеться, а одеться. Пока Юка натягивала свои шорты и рубашку, смотритель повернулся ко мне. «Молодец», — сказал он, — «одобряю твой выбор. Она не только хороша, но и умна. Настоящий шедевр оленьего парка. Но не надейся, что бывает воспитание, способное изменить женскую природу». Его не существует, поэтому не создавай ситуаций, где природа сможет по-настоящему себя проявить. Смотритель выдержал паузу, словно хотел, чтобы я запомнил эти слова. Я пожал плечами. «Ничего», — сказал он, — «ты поймешь меня позже. А теперь, Алекс, я попрошу тебя встать за мое кресло. Тебе придется возить меня по залу. Я могу перемещать кресло и сам, но мне хотелось бы полностью сосредоточиться на своем рассказе». Он глянул на Юку и пояснил. «Я способен ходить, но это дается мне с усилием». На спинке кресла оказалась удобная скоба, специально для того, чтобы его можно было двигать. Я хотел закрыть люк, через который мы с Юкой забрались в зал, чтобы случайно не въехать в него колесом, но никаких следов его уже не осталось. «Я заманил тебя сюда не для того, чтобы беседовать с твоей подругой о простатите», сказал мне смотритель. «Мой рассказ вообще-то предназначается для твоих ушей. Но я не возражаю, если при нашей беседе будет присутствовать и она. Если тебе что-то покажется неясным, спрашивай сразу. Полное понимание очень важно». «Мне тоже можно задавать вопросы?» — спросила Юка. Смотритель кивнул. «Итак», — сказал он мне, — «слушай внимательно. То, что я расскажу, Каждый смотритель сообщает преемнику лично. Такова традиция. Но в тайну посвящены и другие люди. Весьма небольшое число. В основном это монахи. Но не только. Из твоих знакомых все знает, например, Галилео. Можешь обсуждать услышанное с ним. Ну или с ней. Смотритель поглядел на Юку, и по еле уловимому движению его глаз я понял. Он улыбается под маской. Юка улыбнулась в ответ, и я почувствовал легкий укол ревности. «Если в детстве вы не прогуливали уроки истории, — начал смотритель, — вы должны помнить, что древняя культура Ветхой Земли была уничтожена катаклизмом или апокалипсисом начала XIX века, случившимся в полном соответствии с библейским предсказанием. Мы возродились лишь чудом. Высшее существо решило дать людям последний шанс, взяв лучших в новый прекрасный мир. Блоп-блоп-блоп. Спаслись немногие и обрели дом на новой земле, созданный для них Господом Францем Антоном. Все это неправда. Вернее, полуправда. На самом деле, друзья мои, катаклизма не было. Я ожидал услышать что-то радикальное, но не настолько. «Как не было?» — спросил я. «Так», — ответил смотритель. «И трансмиграции тоже? А вот трансмиграция была, но не такая, как учат в школе». «Куда тогда делся Ветхий мир?» «Он там же, где был», — сказал смотритель. «То, что наша историческая наука называет катаклизмом, просто момент разделения, так сказать, отпочкования нового мира от прежнего, оставшегося на месте. Катаклизм — это миф, объясняющий отсутствие связи с прошлым. Исчезновение всех памятников культуры, всего материального наследия человечества, почти всего. Кое-что было нами реставрировано, предположил я. Воссоздано, поправил смотритель. С абсолютной точностью во всей древней красе и величии. Но наши пирамиды, наша арка Константина, наш Нотр-Дам — это просто копии. Мы этого не скрываем. А вот, например, Михайловский замок, где мы сейчас находимся, это не копия, а развитие идеи, когда-то положенной в основу Петербургского дворца Павла Алхимика. «Что случилось с Ветхой Землей?» — спросил я. «Ничего. Земля даже не заметила рождения Идилиума». «Я не понял», — сказал я честно. «И не мудрено», — улыбнулся смотритель. «Отвези-ка меня вон к той фреске». Он поднял палец и показал, куда. Фреска изображала человека в камзоле и парике. У него было грубо чувственное лицо боксера, а волосы на его голове вполне могли быть и собственными, причесанными так, чтобы походить на парик. Подобный конформизм требовался при дворе любого лысого короля. Я знал, конечно, кто это. Это был господь Франц Антон в своей земной ипостаси, до того, как он стал избранником и благодатью оживляющий мир. Но такого реалистичного, чтобы не сказать безжалостного портрета, я не видел никогда. «Господь Франц Антон?» — спросил я. «Да и нет», — ответил смотритель. «Что значит «да и нет»?» «Этого человека звали Франц Антон Месмер», — сказал смотритель, подчеркнув интонацией слова «человека». «У него было две разных жизни. Нам он известен как божественное существо, стоявшее у истоков трансмиграции и нашего возрождения после катаклизма. Наша сегодняшняя теология утверждает, что он овладел властью над флюидом по воле верховного существа, вывел людей в новый мир и передал свое искусство охраняющим наш мир ангелам. А на Ветхой Земле его знают как ученого, создавшего странную и не особенно научную теорию животного магнетизма, объявленную позже шарлатанством. Флюидом в те дни называли силу, которую он якобы приводил в движение своими пассами. «Звучит как святотатство», — покачал я головой. «Скажи я нечто подобное Фаланстере, меня бы выпороли розгами». «Сейчас я постараюсь все объяснить», — сказал смотритель. Франц Антон Месмер был ученым, изучавшим, помимо прочего, гипноз. Вернее сказать, внушение. Слово «гипноз» в те дни еще не употребляли. Он жил при короле Луи XVI, и тот проявлял серьезный интерес к его опытам. Правда, интерес временами сменялся недоверием, но это не важно. Месмер сделал великое открытие, вернее, заново открыл то, что было известно людям в глубочайшей древности. «Что?» — спросил я. «Если внушить человеку некоторую иллюзию, — сказал смотритель, — в его субъективном пространстве она может стать реальностью». Я усмехнулся. «Это знает любой, кто видел сны, ваше безличество. На этом основано великое приключение любого солика. Некоторые смелые и едкие умы даже называют великое приключение всего лишь сновидением длиною в жизнь». «Спасибо за напоминание», — улыбнулся смотритель. «Но Месмер открыл нечто большее». «Что именно? Если внушить одну и ту же иллюзию нескольким людям так, чтобы они разделяли ее полностью, для них она станет реальностью уже не субъективной, а объективной, общей для всех. Это будет реальность, где они окажутся вместе. Они вступят в общение и начнут обсуждать свою коллективную галлюцинацию, укрепляя ее каждой связанной с ней мыслью и сказанным про нее словом. Чем сильнее они будут убеждены в ее подлинности, тем прочнее и непоколебимее сделается их новый мир». «А вот это звучит неправдоподобно», — сказал я. «Говорят, величайшая трагедия соликов именно в том, что они не могут уходить в великое приключение вдвоем. Само слово «солик» пропитано одиночеством. Они вынуждены возвращаться из своего мира, чтобы любить по-настоящему и рожать настоящих детей. Нас учили, что это закон. Он гласит, то, что видит один, может быть создано его умом. То, что видят двое, создано верховным существом». «Верно», — согласился смотритель. «Совершенно верно. Этот закон отделяет общее от частного в практическом смысле. Но верховное существо вовсе не возражает, чтобы двое или трое увидели одно и то же. Проблема в том, как такого добиться». «Я думаю, это невозможно», — сказал я. «Когда нам в школе показывали одну и ту же картину, а потом прятали ее, все воспроизводили ее чуть по-разному. Подключалась фантазия. А заставить фантазию нескольких людей работать абсолютно одинаково невозможно». «В этом и заключалось открытие Месмера», — ответил смотритель. «Он понял, как это сделать».
«Как?»
Смотритель указал на следующую фреску, и я подкатил кресло к ней. «С помощью вот этого прибора». На стене было изображено устройство очень странного вида. Оно походило на большую дубовую бочку, сделанную дорогим мебельным мастером. Ее покрывали инкрустацией. Из бочки торчало 8 металлических удочек, с них свисали длинные стержни, тоже из металла. На крышке бочки помещалась круглая решетка, соединенная с удочками чем-то вроде шлангов. К бокам бочки крепились серые веревочные корсеты, в них, видимо, одевали или впрягали людей. Во всем этом было что-то инквизиционное, устрашающее.